«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Ну и сразу произнесу нашу регулярную мантру. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. У нас по скайпу Александр Валерьевич Сладков, я его наблюдаю. Вот, да. Александр Валерьевич, у вас только почему-то пол лица, даже так, две трети лица в камере. Во, а теперь вижу. Вижу, отлично. Вот, о чем будем сегодня говорить, с чего начнем?
Ну, во-первых, о Приднестровье. Там премьер-министр новый пытается разжечь новую войну. Причем с участием собственной страны, вот. Причем в Европе, причем Кишинев, подстегиваемый НАТО и Америкой, по-моему, не против. Причем Европа, ну, как бы покоренно склонила гриву и ждет, пока накинут новое ярмо на нее. Вот. Это война, в которой будут участвовать минимум 4 страны. Это Молдавия, естественно, Румыния, вот. Естественно, Украина и, естественно, Россия. Вот. Поэтому эта тема сегодня была, ну, как бы одной из главных. Конечно, мы не можем забывать о дядюшке Байдене, который приехал в Киев, прилетел. Все гадали, принимала ли участие Москва в, так сказать, ну, давала ли она индульгенцию для господина Байдена в пролете над Украиной и прибытии в Киев. Ну и одна из многих тем, это все-таки ситуация в зоне проведения специальной военной операции.
Ну, слушай, если говорить о Молдавии, ну, это Амайя Санду ты имеешь в виду, как бы ее премьер-министр, да?
Новый премьер-министр, которого утвердили, это 16 февраля. И вдруг он заявил, что надо демилитаризировать Приднестровье, надо...
Значит, то есть Майя Санду ушла в отставку, я что-то пропустил.
Нет, она президент, а это
премьер. Да, все правильно.
Я тебе хочу сказать, при слове «пропустил», конечно, мне было тяжело прошлый эфир одному вести, естественно, гораздо тяжелее, когда плечо друга, это другое.
Вот. Ну, то, к сожалению, тяжелые были обстоятельства.
Да. Ну, то, что мы называем демилитаризацией Приднестровья, ну, просто ребята хотят зайти на территорию. Ну, не ребята, а молдавская армия, тех людей, которые сегодня служат молдавской армии, им хотят отдать приказ зайти в Приднестровье и взять под контроль, ну, наверное, все политические объекты или органы государственной власти, административные здания, телефон, значит, почту, как обычно, и попробовать, значит, взять под контроль склады с боеприпасами, которые были вывезены из группы советских войск Германии.
Слушай, Саш, я тебя перебью. Тут все время споры идут о том, что на этих складах. Потому что один человек говорил, что там остались боеприпасы только со времен Первой мировой войны. И как бы вот это все под современное оружие, которое сейчас действует, там ничего нету толком.
А я был на этих складах.
Ну вот расскажи, потому что вот для меня это загадка, допустим.
Ну, это вооружение, которое по своему возрасту недалеко ушло от того, которое применяется сегодня в зоне специальной военной операции. Ну, с нашей стороны, во всяком случае. Вот. Поэтому говорить о том, что это старое оружие, ну, естественно, это не корнет, естественно, это не калибр, естественно, это не кинжал, естественно, это не какие-то, ну, боеприпасы, связанные с точным применением.
Не, ну, те же самые 152-е.
Да, конечно, 120-е, 122-е, сотки, вот, 152-е.
Да.
Все это в добрый путь, но заметь, мы, понимая, что там такое гигантское богатство лежит для нас, тем более сейчас, когда мы испытываем некий, ну, лимит, проходим этап лимита артиллерийского в проведении специальной военной операции, получается, что мы не рвемся туда, мы не готовы, значит, ну, взорвать изнутри ситуацию в Молдове. Я всегда говорил, что я признателен Кишиневу за то, что они не стали лить кровь после 92 года. Вот реально. Они адекватно отреагировали. Да, заявление о том, что выводите российские войска, там все это, ну, это понятно. Знаешь, как это по системе Вуду. В бок колят иголочкой в Вашингтоне, а говорят, значит, на молдавском языке в Кишиневе фразы, которые произносят там, в Америке. Понимаешь? И сейчас получается, что они готовы войти, Приднестровская армия не готова их принять. Воевать. И речь-то шла всегда о том, что Молдавия уходит под Румынию, пытается уйти, хочет уйти всеми силами. Ну, я имею в виду элиты некоторые молдавские. Вот. Пытаются затянуть страну под Румынию. Румыния не против, естественно, прирастет территории. Вот. А ПМР... Приднестровская Молдавская Республика, в которой живут примерно равные трети русские, украинцы и молдаване. Вот, они не хотят. Они хотят жить, исповедуя свою религию, свою философию, подчиняться, так сказать, привычным, ну, каким-то законам жизни.
Ну, там и гагаузы, по-моему, не очень-то хотят в Румынии.
Ну, и гагаузы тоже, да.
Там не так все просто. Там все 90-е, конечно, шло очень сложное политическое...
Нету таких гигантских складов. Да, гагаузы достаточно решительно отстаивают свою точку зрения на, ну, я не знаю, конфедеративную хотя бы, так сказать, безопасность в рамках конфедерации. Безопасность свою, вот.
Ну, не знаю. Ну, действительно, ситуация достаточно сложная, потому что очень велик соблазн устроить нам очередную головную боль, если развязать вот этот конфликт в Приднестровье, да, заново, то есть, чтобы он разгорелся там. Действительно, это очень, мы будем в достаточно сложной ситуации, никаких подходов у нас к Приднестровью-то нет, и наши миротворцы там.
Понимаешь, когда будут резать пророссийских и русских людей, мы не сможем... остаться в стороне, значит, нас провоцируют на применение более серьезных средств поражающих, огневых.
Ну да, тогда придется только так.
А что делать-то? Только... Ну, а мы не заявляем, а мы не говорим, а мы не произносим, а мы... Вон, Соединенные Штаты Америки заявили о том, что нападете на Южную Корею, мы применим ядерное оружие. Они так сказали. А мы нет.
Ну, кстати, да, предельно ясно была сформулирована позиция.
Ну, такие пироги. Так что Приднестровье, да, это такая мозоль больная. Ну, я предполагал, что Одесса станет объектом генерального сражения, ну, полем генерального сражения во всей этой кампании, связанной с проведением специальной военной операции, потому что это Черноморское побережье, потому что это движение в сторону Приднестровья, потому что это, так сказать, входит в наши планы сухопутной границы с Крымом. Но я против, вот лично я на данный момент против разрушения Молдавии. Я опять же возвращусь к тому, что я лично благодарен Кишиневу за то, что они не развязали новую войну. А вот сейчас эти люди, они уходят по кромке льда. Вот. А ты знаешь, это несмотря на то, что я, в общем-то, являлся персоной нон-грата.
Да, да, да.
В Великой Молдавии. Меня оттуда вывезли в наручниках, посадили на самолет и отправили в Россию. Потому что я, приехав в Молдавию на отдых, не имел аккредитации для освещения местных муниципальных выборов.
Угу.
Представляешь?
Ну.
Встретили два человека, они представились пограничниками. Я сказал, а где у вас пограничное учебное заведение находится? И они мне не смогли ответить. Я не знаю, но такие странности, да.
Вот давай на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, оба ведущие. Вопрос, кто посчитает нужным, тот ответит. Вот такой сценарий, значит, Молдова ускоренными темпами, значит, определенные процедуры, будет входить в состав Румынии. Значит, часть Молдовы, Приднестровье и Гагаузия, будем считать, будет против. Какой будет, возможно, будет сценарий действий? Значит, румыны захотят воевать, значит, с Приднестровьем и Гагаузиями? Или не махнут рукой и скажут, да ладно, пусть часть, которая к нам и сама идет, пусть она идет. А если начнет воевать, то НАТО будет поддерживать Румынию в этом? Спасибо.
Угу, спасибо. Как
страна, Румыния, страна НАТО, конечно. Румыния сегодня является одним из плацдармов действий против антироссийских военных. Вот. Оттуда взлетают самолеты, туда прибывают грузы. Ну, конечно, естественно.
Нет, но они будут поддерживать так же, как Украину. Я не думаю, что это будет считаться там задействована пятая статья там, или еще что-то. Просто они будут ее также пичкать оружием, там, инструкторами и так далее.
Нет. Я думаю, что войдут украинские войска, румынские войска, поддерживаемые Украиной со стороны Одесской области, и попытаются очень быстро решить вопрос с тем, чтобы
Приднестровье.
Сдавить Приднестровье. Да, я думаю так. И речь не идет о затяжном конфликте, они попытаются все сделать стремительно, блицкригом, вот, собрав достаточное количество сил на границах. И раздавить ПМР.
По-моему, грузины в свое время пытались так с Южной Осетии.
А?
Ну, грузины так пытались с Южной Осетии, по-моему. Там же и миротворцы, опять-таки, наши были.
Ну, да,
да. Да, правда, ситуация немножко другая была, конечно. Тут что тут говорить.
Да. Ну, посмотрим, посмотрим, что там будет.
Так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Павел зовут.
Да,
Павел. Скажите, пожалуйста, вот на как вы считаете, вот если применение тактического, ну, серьезного оружия вот в этой ситуации с Молдавой, если Пентагон он просчитал этот ход наш, то что мы его применим скорее всего, то, наверное, они не собираются отвечать стратегическими ракетами в этом случае.
Угу. Спасибо за вопрос. Спасибо.
Да кто же знает. Во-первых, мы по нашей концепции не имеем права применять ядерное оружие профилактически. Мы не можем применять, как я понимаю, наше ядерное оружие, защищая Приднестровье. Это признанная за нами часть Молдавии. И мы лишь обеспечиваем безопасность самой территории, народа, который там живет, и складов. Вот. Превентивное применение или применение в ответ на атаку Приднестровья, тем более не ядерную атаку, это будет сложно. Если мы заявим об этом сразу, тогда уже мы будем подчиняться тем решениям, которые будут приняты превентивно. Ну, то есть, заявим, что троните Приднестровье, применим ядерное оружие. Все.
Да, как мы уже упоминали, с Южной Кореи.
Да.
Американцы
заявили. Не стесняются. Они вообще предлагали направо-налево применить свое ядерное оружие. Когда Франция влипла во Вьетнаме в 1954 году, когда в Диэн-Бьен-Фу, там,
да,
французских солдат попали в плен. Вот, офицеры и генералы французские. Перед этим, при атаке этой базы, при окружении этой базы французской во Вьетнаме, на территориях, прилегающих к Лаосу, американцы говорят: да давайте мы долбанем по Вьетнаму ядерным оружием. Француз говорит: да нет, ну мы цивилизованная страна, ну что, нет. Потом прошло время, они говорят: давайте. Американцы говорят: да все, уже Конгресс не даст. Все, там, ни Конгресс, ни Сенат, в общем, там.
А тут, кстати, Миша Николаев, слушатель наш постоянно, пишет, кстати, мы вот это-то мы упустили, а о том, что там много граждан Российской Федерации, они не думают? Там же действительно много граждан Российской Федерации в Приднестровье.
Ну, много граждан Российской Федерации.
То есть, тогда мы можем их, наверное, как-то защищать?
Ну, у нас, опять же, превентивный ядерный удар не предусмотрен. А что мы туда пошли?
Да здесь даже речь идет даже не о ядерном ударе, а вообще об ударах. Все-таки это территория Молдавии.
Ну, речь идет о расширении конфликта.
Ну да.
Вступит Молдавия, посмотрим. Все зависит от того, вообще от многого, что, может быть, завтра Владимир Владимирович скажет нам. Я, кстати, приглашен тоже на вот мероприятие.
Послание Федерального собрания?
Да.
Вот. И... Интересно будет потом послушать тебя, твои впечатления.
Ну да.
Так, у нас еще один звоночек. Здравствуйте, это Вайс.
Да, здравствуйте, Дмитрий Маратович, Александр Валерьевич.
Ну, только компактненько, Молдову, пожалуйста, ладно?
Да, Молдова стала антироссией номер два, еще до СВО, об этом писали и СМИ, в том числе и зарубежные. Ситуация более чем серьезная, там и МИ-6, и оборона британской разведки, и все остальное. Это они окучат эту страну уже несколько лет, мы только проснулись. Вот, я хочу задать вопрос. Александр Валерьевич, вот вы разбираетесь в генералах. Вот Суровикину, как я сразу говорил, сразу подрезали крылья в прямом переносном смысле, набросили щелки и подчинили Герасимову, который отнюдь не является ни Жуковым, ни Шапочниковым, ни более, ни маршалом Победы Василевским, который всю Великую Отечественную войну был начальником генерального штаба 42-го года. Я вот хочу вас спросить, а почему вот такие паркетные ельцинские отрыжки, типа паркетного генерала Бужинского, все еще заходят, открывая дверь ногой, в Министерство обороны и влияют на внешнеполитические вопросы, связанные с Министерством обороны, и в том числе являются советниками в Министерстве обороны. Это первый вопрос. А второй вопрос по Луганску. Был случай обстрела хаймерсами в прифронтовой полосе Макеевки, где погибло почти 90 наших пацанов, мобилизованных, не считая раненых. А вот что произошло 8 февраля в Новопскове, в Старобельском районе под Луганском? Там говорят, что там тоже накрыли хаймарсами, которые данный населенный пункт находится почти в 100 километрах от Сватова, от Кременной. Почему у нас опять так называемые наши толковые командиры не уберегли личный состав, по которому ударили украинские войска?
Подождите. Давайте начнем с человека, который якобы открывает ногой дверь в Министерстве обороны.
Ну, я вам спасибо, хочу сказать... я просто отключусь.
Угу. Да. Я бы сказал, что Шойгу Сергей Кожугетович не тот человек, которому в кабинет можно открывать ногой дверь. Реально. Ни Пригожин, ни другие, в общем, достаточно решительные люди, они не позволят себе такого. Вот. Это чисто, если убрать смысл охраны, безопасности, камер. Вот просто, если у Шойгу будет кабинет где-нибудь в офисном здании неохраняемом, никто не позволит этому человеку открыть дверью кабинет Шойгу. Ну, не такой Сергей Кожугетович человек. Много много можно там говорить, обсуждать, но насчет личной дерзости и смелости ему никто не откажет. Вот, поэтому давайте не будем говорить, что ельцинская отрыжка, ну что это, ну вы же находитесь в эфире федерального радио, зачем? Вы, нас же ассоциируют в нашем диалоге как временный альянс вас и нас, Вайс, а мы вас с уважением слушаем, мы, допустим, ну как бы стараемся не допускать таких выражений, неудобно, просто, ну как бы не по-европейски, я им не имею в виду вот эту Европу, которая, мы европейцы больше, чем они, поэтому надо как-то, мне так кажется, я не могу, тоже иногда путаю, в какой руке держать вилку, если в, вилку, если в правой котлета. Понятное дело, что все мы не святые. Но, тем не менее, как бы вы нас уважаете. Вы нас одновременно как бы ставите в один ряд там, с оппозицией там, или там, с радикальными какими-то людьми, которые готовы, ну, не знаю, вот, походя оскорблять там кого-то. Конечно, я против Ельцин-центра, но как бы выражение, которое вы допустили, ну, мне кажется, это немножко, ну, не камильфо. Ну, вот. Конечно, мы вас будем включать, вы наш один из самых активных радиослушателей, уважаемых, но все равно обратите внимание на это. Вот. Не знаю человека, вот знаю тех людей, которые входят в военно-политический истеблишмент нашей России. Вот этого человека я, ну, ей-богу, не знаю. Андрей Ильницкий, это, да, советник министра, он активно работает, но вот остальных я, ну, вот такого не знаю советника, честно вам говорю. Вот. Может быть, вы какую-то, какие-то данные есть. По Старобельску тоже незнакомая мне ситуация. Ну, ей-богу, может быть, что-то было, но, извините меня, гибель больше 10 человек одновременно, даже больше 20, допустим. Ну, если вы говорите о каких-то массовых, это генералы, ну что. То, что есть претензии у нас к кому-то, мы их сначала адресуем по своим каналам, потом, если нет реакции, мы, ну, вносим их на суд общественности, но об этом я просто не слышал. Не слышал. Поэтому, опять же, ну, вот так вот, просто проходя мимо, ляпнуть это все в общую кучу, как бы мне кажется, что это тоже, ну, мягко говоря, не похоже на вас.
Ну, понятно. Так, сейчас, давай еще один звоночек. Здравствуйте, только Алло. Очень коротко, пожалуйста, добрый до новостей вечер. У нас не мало времени.
Подскажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе, а вот за гибель наших ребят на Новый год кто-нибудь ответил? И тот же самый вопрос по гибели приморских десантников, морпехов, вернее, тоже, которых загнали, сейчас не помню, под какую деревню, тоже там они погибли.
Угу. Мы вас поняли. Спасибо.
Слушай, что за Новый год?
Ну, это имеется в виду под Макеевкой общежитие.
Слушайте, ну идет разбирательство. У нас же не восточная страна, где пошептались, вывели трех человек и отрубили им голову. Нет, я уверен, что кто-то ответит. Уголовные дела заведены, и, ну, касаемо Макеевки. А то, что, ну, сегодня мы имеем в виду трагические события, связанные со 155-й бригадой, ну, опять же, там идет разбирательство, насколько я понимаю. Тут уже мы, наше дело обратить внимание на проблему. Вот. А дальше уже юридическое сопровождение. Ну, ждем, когда результаты будут. Я не слыхал еще.
Так, сейчас у нас новость. А слушай, просто вдогонку это. А разве военная прокуратура не открывает расследование по любым потерям более-менее значительным?
Да по любым потерям, да. Любые потери разбираются.
Вот я тоже об этом слышал. Так, сейчас у нас новости, а после новостей мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит Москва». Еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Так, давай сразу что, на звоночки будем отвечать? Александр Иванович, ты нас слышишь?
Да, я здесь. Будем отвечать.
Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а будут ли восстанавливать училища военные? Артиллерийские и другие?
Хороший вопрос.
Сейчас отвечу.
Спасибо, Евгений.
Сейчас отвечу. Интересно, знаете, ну, во-первых, сейчас...
Что у нас там за пауза?
Трудовая пауза. Трудовая. Я был в великолепнейшей Михайловской академии. Это артиллерийская академия, которой реально 200 лет. 201 уже или 202. Реально. Не какие-то пулеметные курсы там были. Или там из кучки красноармейцев возникло там... взвод, рота, а потом курсы, потом еще что-то. Нет, это была сразу Михайловская, Петровская академия артиллерийская. Не хватает места для слушателей, потому что курсанты там же учатся. У нас же артиллерийских училищ сейчас нет, отсутствуют. Ну, командные артиллерийские училища отсутствуют. Я не критикую, не там, ну, просто их нет. Ну, как бы... Вот так вот. Последним было Екатеринбургское командное училище, ЕВАКУ, артиллерийское, начальник училища Александр Бочкарев, блестящий офицер, который так и не получил генерала в сердюковские времена. Когда прощались со знаменем, плакали все, и курсанты, и плакали преподаватели, вот. Выпускников этого училища я встречал огромное количество. Вот. Естественно, что в Михайловке учат не хуже. Там великолепные полигоны, великолепная база. Мы были там, работали. Вот. Шикарные возможности, но не хватает территории. Вот. Плюс ко всему, вы видите, каково значение артиллерии в современной войне. Если мы говорим... Дайте боеприпасы, мы пойдем вперед. Если мы говорим, изношенные стволы, нам сложно попадать. Если мы говорим, старые боеприпасы, плохо. Но это я о проблемах. Я о позитиве дальше скажу артиллерии. Вот, там, или мы не можем наводить лазером с коптера, потому что таковых коптеров мало очень. Вообще в дефиците Орлан-30. Краснополь, снаряд, который экономит огромное количество боеприпасов. Но... Я вам хочу сказать так. Артиллерия у нас, конечно, в применении значительно выросла. Вообще просто. Это боги войны. Они попадают с первого раза. Ну, все. Даже говорить не буду остальное. Но училища нужны. Мы же на 500 тысяч увеличиваем количество наших сил. Минобороны. То есть, получается, у нас 1 000 000, а будет 1,5. Значит, ну, это же не просто... рядовые, ими должен кто-то командовать, ими должен кто-то руководить, кто-то обучать, значит, количество, офицерский корпус значительно вырастет. Ну, московские высшие общевойсковые командные училища, московское, Благовещенское, Новосибирское, оно по похожему ВУСу, по одному и тому же ВУСу обучают танковому училищу, казанскому. Не знаю, мне кажется, что... Можно ожидать появления артиллерийского училища, возможно, в Екатеринбурге, может быть, в Коломне, не знаю, на старых местах. И, опять же, прошу это воспринять не как давление на Минобороны или на решение, значит, о каких-либо элементах военного строительства, развития вооруженных сил. Но, не знаю, я бы, конечно, рад был бы задуматься лично о появлении... танкового училища и о появлении общевойскового училища, ну и артиллерийского.
Слушай, а подожди, а я вот забыл, а вертолетное училище у нас существует? Есть? Есть? Его, конечно, его не закрыли?
Великолепное Сызрань, СВАУ.
Да, да, да.
Легендарное училище. Огромное количество выпускников и героев Советского Союза, uh-huh. героев Российской Федерации, в том числе сейчас, оно и действует сейчас, как часть Краснодарского.
Ну, как филиал теперь, да?
Да, филиал либо Краснодарского, либо филиал Академии имени Жуковского-Гагарина, который находится. Ну, оно есть, оно существует.
Как у нас любят все, конечно, реформировать, из училища превращать в филиалы и так далее.
Ну,
вместо того, чтобы держаться традиции.
Война план подскажет, я сейчас какую-то дикую фразу говорю, но тем не менее она есть. Видимо, сейчас адаптируют до нужных кондиций.
Вот наш слушатель Денис 100 пишет: Рязанская область, город Сасово, летное училище с 2000-х годов использует летом только... Для практики при СССР до 500 курсантов было.
Ну, там Сасовский учебный центр легендарный, самолетный. Это вообще Сасовые вертолетчики учили. А, нет, в Егорьевске вертолетчики учились, а в Сасово летчики-самолетчики, так скажем. Да, хорошее училище, и там, по-моему, и транспортники были, ну, легкомоторная авиация. Сасово вообще это авиационное место.
Так, звоночек у нас.
Ну да.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Валерьевич, Галим Маратович. Да. Александр Валерьевич, такой, два вопроса, но они, в принципе, как его, одного касается. Вот смотрите, за время специальной военной операции, во-первых, всех в преддверии праздника с праздником, вот, за время специальной военной операции, вот сколько, если вы знаете, награждены из женщин званием Героя России, есть такие? И второй вопрос, если вам известно, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, за что Героя России получил? Спасибо.
Спасибо.
Слушайте, ну, там возможен вариант награждения закрытым указом, потому что... Но химики, так их назовем, костромичи. Вот. Вообще эти ребята, которые не просто занимаются защитой от оружия массового поражения, вот, или профилактикой применения противником оружия этого, они же занимаются еще, у них огнеметная деятельность. И тяжелые огнеметные системы, которые сегодня применяются в специальной военной операции, это сугубо их кафедра. Огнеметчики, сугубо их кафедра. Поэтому там есть за что получать. Я знаю Гену Цацурина, огнеметчика, офицера, выпускника Костромской академии. Героя Российской Федерации, уважаемого человека, и там, где он живет сегодня и трудится, он в администрации, по-моему, Электросталь, или где-то здесь под Москвой. Вот. И он совершил настоящий подвиг, когда применил огнеметы во время освобождения Грозного от боевиков в январе 95 года. Вот. Высокий, горбоносый, такой веселый, но очень решительный и грамотный человек. Поэтому огнеметчики сыграли огромную роль в штурме дворца Дудаева, так называемого, в середине января 95 года. Так что этим парням многие награждены вообще. Плюс ко всему, значит, я вам хочу сказать, что многое все-таки мы не знаем. Это биологические лаборатории, это ведение деятельности, связанной с раскрытием, ну, тем, чем занимались американцы на территории Украины, проведение опытов, связанных с применением химического, бактериологического, биологического оружия. Поэтому я думаю, что начальник войск, ну, с кончика шпаги взял свою награду, а не с голубой тарелочки, с тарелочки голубой каемочки. Вот. А первый вопрос какой был?
Женщины, герои России.
женщины в армии. Я вообще, как отец трех дочерей, не считая там сына, и двух внучек, я вообще феминист. Я считаю, что роль женщины в истории России еще окончательно не раскрыта. Я считаю, что наши женщины способны, ну, на многое реально. И в журналистике, и в экономике, и на командных должностях. Я считаю, что будь женщины на многих должностях, вот такого, ну, несколько сумбурного начала специальной операции не случилось бы. С бабами на компромисс не выкрутишь. Поэтому есть женщины, всегда они очень принципиальные, всегда дерзкие, всегда профессиональные. Ну, я уверен, что есть, надо уточнить. Я уточню.
Ну, я на моей памяти Ольга Качура, посмертный герой России.
Нет, это чеченская компания, а мы говорим о специальной военной операции.
Как, подожди, какая чеченская? Корца? Ольга Качура.
А, точно, подожди.
Владимир Владимирович вручал золотую звезду ее дочери.
Как же ты меня поправил, точно. А я, слушай, для меня она Корса, а не Качура. Ой, какая была женщина, а.
До сих пор не верится,
вот, кстати. Вот вам пример. Я говорю, что мяу никто не мог сказать. Она была принципиальная, она была... как командир, профессиональный, как раз она командир реактивного дивизиона, прославленной 3-й бригады Горловской, сейчас она 123-я или 132-я, я вот не знаю, надо уточнить, вот, пока не путаюсь в названиях, но Корса, да, это, конечно, это было человечище, было, да. Она дважды герой, она герой Донецкой Народной Республики, и герой Российской Федерации, да, Корса, это человек... Это герой, есть герои, есть люди поступка, герои, а есть герои жизни. Вот она герой жизни. Она человек, совершающий героические поступки ежедневно.
Да. Оля. Ну и тем более, что как бы военные, ну, армейского корпуса ДНР не сильно избалованы российскими наградами. Здесь достаточно высоко была она отмечена.
Жаль, что посмертно.
Жаль, что посмертно, да. Но я говорю, до сих пор не верится. В общем, настолько уж был живой человек и полной, да, энергии, что
вообще тяжело. Это был офицер, настоящий полковник. И не баба в юбке. Она и красивая была, эффектная. Бог, она была... такая, ну, прямо вот на нее смотришь, как актриса выглядела, утонченная. И вместе с тем она была жесткая. И не было, в ней была и женственность, и грациозность, и вот была вот эта вот командирская черта. В глаза посмотришь и поймешь, это не пойдет на подлог какой-то и не будет докладывать какую-то шнягу.
Вот. Вот да. Тут это соль тебе на рану. Ну, такой вопрос, 5 копеек спрашивают. Летную академию в Монино планируют открывать снова, восстанавливать?
Ребят, здесь великолепные, великолепные территории с намоленное авиационное место, военное, которое готово принять любое воинское соединение. Готовы обласкать и пехоту, и десантников, и морскую пехоту, и артиллеристов, ракетчиков. Здесь люди привыкли к военной форме. Ну, вы просто не представляете. Здесь аэродром, здесь близко к Чкаловскому аэродрому, здесь музей военно-воздушный, который удалось отстоять и не перевезли его в парк «Патриот». Вот, разрезав здесь и не организовав там, значит, модельную сборку, макетную сборку боевых самолетов. Вот. Был такой период непростой, но я вам хочу сказать, Монино ждет.
Да. Так, смотрим тут вопросики. А, вот у нас телефончик, еще можем ответить. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич меня зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Александр, совсем простой вопрос. Вот вы там не видели профессиональных кинооператоров Министерства обороны? Я почему спрашиваю? У Министерства, точнее, вооруженных силах наш есть великий ансамбль имени Александрова, есть свой театр, есть художественная студия, а своей киностудии нету, кому снимать фильмы обо всем, в том числе о специальной военной операции. Вы их видели или нет?
Угу, спасибо. Ну, сейчас кино никто не снимает, даже кинофильмы. Вот, это раз. Но вы пошевелили палочкой меня, и я зашевелился. Знаете, как это, как червячка, который вроде застыл своим вопросом. Вопрос простой. Киностудия размещалась у нас в Подлипках дачных или в Королеве. Там огромный фонд. Я не знаю, что сейчас с ним происходит, с этим фондом. Кто там хозяин? Раньше он подчинялся Главному управлению боевой подготовки. Сейчас вроде то ли телеканалу какому-то, ну, приближенному к Министерству обороны, то ли, не знаю. Есть разные версии, не буду их озвучивать, так как, ну, не имею права будоражить людей. Значит, вообще там золотые вещи на кинопленке. Мы использовали, оплачивали, платили деньги вполне официальные, покупали там вот, какие-то несекретные фильмы. Что я вам хочу сказать? 258 операторов, кинооператоров участвовали в съемках на фронтах Великой Отечественной войны. В партизанских отрядах, в море, в подлодках, маринеска того же, на самолетах. Вылетали с истребителями на воздушные бои. Они выходили в море на боевых кораблях, катерах. Женщины, девчата снимали то же самое. Великий Борис Соколов, один из последних, который оставался в живых. И, конечно, Школьников, который умер в Таллине. Классный дядька, великолепный, который еще говорил какой-то женщине, как он сказал: «Будьте добры, присядьте, вы мне мешаете». И эта женщина оглянулась, и это оказалась Надежда Константиновна Крупская. Еще вот в те годы. Вот. Он выдумал прикреплять камеру на башню танка. Это он, его прием. Вот сейчас мы крепим, значит, GoPro, камеры, экшн-камеры. Ну, для нас это нормально. А первый Школьников сделал, да. Вот. Каждый четвертый оператор погиб. Все были ранены из 258. Нету сегодня хроникеров. Жалко, конечно. Я знаю, что снимают и разведчики себе, и, ну, специалисты, и кто-то еще, но централизованного нет. У нас нет и хроникальной студии для нашей страны. Огромное количество хранится и сохраняется тщательнейшим образом у нас в ВГТРК. Я знаю, что и другие каналы имеют свои архивы, но у нас щепетильно к этому относится, и описание, и все, чтобы можно было найти, понять. Определенный понятийный, так сказать, аппарат создан для поиска каких-либо кадров. Ну, Галим Маратович знает, мы еще на телевидении сколько проработали.
Ну да, и, ты слушателям рассказываешь.
Роман Бабаян, который руководит, uh-huh, «Говорит Москва», тоже прекрасно знает. Рома с нами в одной банде начинал. Там. Вот. Поэтому... Ну, все это есть. Но вот такого архива, как в Красногорске, как в Белых Столбах, как, собственно, и архив сугубо Министерства обороны со съемками секретных фильмов, учебно-боевых хроник, ну, мне кажется, пока еще рано говорить. Хотя, может быть, все в секрете, может, я чуть не знаю, но не сталкивался, короче.
Нет, но я тут хочу свои 5 копеек вставить. Студия Министерства обороны все-таки занималась тем, что снимали поначалу специальные фильмы, они были для служебного пользования, там, закрыты. Во время Великой Отечественной войны снимали, да, они были военные кинооператоры, там, со званиями, при погонах, так сказать, но они работали в центральной студии документальных фильмов, ЦСДФ. Вот, и туда стекалась, в общем, вся кинохроника. Потом уже можно было там ее размножать, там как-то копировать и так далее.
У нас два оператора нашей военной программы, в которой мы 14 лет проработали с Галимом Маратовичем, у нас были два, так сказать, ярчайших представителя этой киностудии. Uh-huh. Это Виталий Иванович Дуплич, uh-huh, легендарный человек вообще. человечище. И Саша Галанов, покойный ныне, к сожалению, он еще начинал кинооператором в клубе в Центральном спортивном клубе армии, хоккейном нашем. Вот, тоже оператором, но ЦСКА часть Министерства обороны. Вот. И они летали, и уходили в море, то же самое. Ну, снимали специальные фильмы, вообще супер. Да. Ребята супер, очень опытные.
Так.
Есть вопросы еще?
Да, сейчас. Здравствуйте.
Вечер. Добрый парень из Кабула. Да. Во-первых, Александру хотел передать привет из Кабула. Ваш знакомый Заби, это магазин русский, если вы помните.
Помню, я с Заби списываюсь, он просит не забывать про него.
А я вот он вам передает привет.
Да, Заби, вот. Комсомолец.
И смотрит все ваши ролики. Слушайте. Я хотел на самом деле спросить, есть ли необходимость еще в добровольцах вообще? Какая ситуация сейчас этим? Спасибо.
Добровольцы есть.
Спасибо.
Необходимость есть, реально есть. И ребята, вот в том числе один мой друг, он простой разнорабочий, вот жил недалеко от нас, он ушел воевать, Мансур. Вот, сейчас мы с ним списываемся, мы ему помогали бронежилеты и все остальное. Конечно, нужны добровольцы, ну что там говорить. А наш знаменитый Абдулла, Рафид Джафар, ну... Добровольцы всегда нужны. Они наиболее дисциплинированы, они мотивированы, они такие ребята, знаете как, кто не жалеет свою жизнь, заберет чужую.
Но Абдулла до сих пор там.
Да. А Кабул один из лучших городов мира, красивейший. Глаз не оторвать. Если забраться наверх из гор, смотреть на Кабул сверху, ребята, я могу стоять, даже не присаживаясь, и смотреть на него целый день. От восхода до заката. Просто великолепный город. И Вазиак-Бархан, и все центральные районы, я имею в виду Чикен-стрит, Кислый рынок, Кабулка-река. Да не, ну это вообще и дворец.
Так, давай успеем еще на один звонок ответить.
Давайте.
Я прерву твои романтические... Алло, все, упустили. Упустили, ушел он. А, вот опять, сейчас, секунду.
Вот у нас.
Алло.
А, добрый вечер, уважаемые журналисты.
Здравствуйте.
Александр, у меня к вам вопрос такой. Нет, сначала просьба. Александр, я знаю, что вы все журналисты на Украине герои, может, даже больше. Но у меня единственная просьба, если так можем, поменять слово «пресса» на русский язык. Как вы на это смотрите? И дальше у меня вопрос.
Ага. Давайте.
Вот. Почему бы на русский язык? Покажите пример, как наши делают. А так вы герои, молодцы. Спасибо вам, что вы делаете. Там, все журналисты.
Так, у нас сейчас уже...
Спасибо. Посмотреть синоним русский. Ты в русском языке, Галим Марат Швергасов.
Печать.
Наш, Раис, наш великолепный мой друг, он хоть и татарин, но лучше меня знает. Да, лучше меня точно знает русский язык.
Так, у нас время вышло, к сожалению. Спасибо тебе за комплименты. Спасибо за нашему слушателю за пожелания. Ну что, всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Счастливо.